Глава 21. Наступили чудесные дни, теплые, полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой, и слабый ветерок едва колеблет задумчивый воздух. Легкий пурпуровый туман, словно сотканный из цветных нитей, лежал у подножия холмов, а на их вершинах дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Посередине блестел залив, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то медленно скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамалпайс, золотые ворота узкой тропкой протянулись в лучах заходящего солнца, а за ними синел великий океан, туманный и безмерный, окаймленный на горизонте густыми белыми облаками, предвестниками надвигающейся зимы. Лету пора было уходить, но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая багряные краски долин и под дымчатым саваном усталости и пресыщения умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило и что жизнь его была плодотворна. И среди этих осенних холмов сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги. Он читал вслух, а она слушала стихи любви, написанные женщиной, которая любила Браунинга так, как умеет любить лишь немногие женщины. Но чтение продвигалось медленно. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила, прекрасной и не раскаявшейся грешницей. И, казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, обволакивала радужным туманом рассудок и нравственные принципы. Мартин поддавался пьянящей слабости, и по временам огонь пробегал по его жилам. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строки начинали расплываться у него перед глазами. «По-моему, вы не слышите того, что читаете», — сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал. Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил. «И вы тоже не слушаете». «О чем говорилось в последнем сонете?» «Не знаю», — засмеялась она. «Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день. Нам теперь долго не придется гулять», — сказал он серьезно. «Вот там, на горизонте, собирается буря». Книга выскользнула из его рук, и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли. Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как его плечо прижалось к ней и как дрожь прошла по всему его телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту, но она уже не повиновалась себе. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием. Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла ее стан. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего. Губы ее горели, сердце стучало, кровь обращала все быстрее. Объятие Мартина стало крепче. Он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь. Мартин быстро наклонился, и губы их встретились. «Это должно быть любовь», — подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. «Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека. Руки, которые обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче, инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение с тихим стоном она разжала руки и почти без чувств поникла в его объятиях. Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу, и тело инстинктивно искало уютной, покойной позы. Она была не в силах оторваться от него. И Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней. Она заговорила.
«Когда вы полюбили меня?» — спросила она шепотом.
«С первого дня, с самого первого раза, как только я вас увидел. Еще тогда полюбил и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.
Мартин, дорогой,
как я рада, что я женщина!» — сказала она, глубоко вздохнув. Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил. «А вы, когда вы поняли впервые?»
«О, я поняла это давно, почти сразу».
«Значит, я был слеп, как летучая мышь!» — вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада. «Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас». «Я не то хотела сказать». Она слегка отодвинулась и взглянула на него.
«Я поняла уже давно, что вы меня любите».
«А вы?» — спросил он. «Мне это открылось как-то вдруг». Она говорила очень тихо. Глаза ее затуманились, щеки порозовели. «Я не понимала до тех пор, пока вы не обняли меня. Я никогда не думала, что могу выйти за вас замуж, Мартин. Чем вы приворожили меня?»
«Не знаю», — улыбнулся он. «Разве только своей любовью? Моя любовь могла бы растопить камень, а не то, что сердце живой женщины».
«Это так все не похоже на любовь, как я ее себе представляла», — задумчиво произнесла она.
«Как же вы ее себе представляли?»
«Я не думала, что она такая».
Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись: «Я совсем ничего не понимала». Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе. «Но что скажут мои родители?» — спросила она вдруг с внезапной тревогой. «Не знаю, но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем. А если мама не согласится?» «Я ни за что не решусь сказать ей об этом. Давайте я скажу», — храбро предложил он. «Мне почему-то кажется, что ваша мать меня не любит, но это ничего. Я сумею покорять ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся, что тогда? Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит. Я боюсь разбить ее сердце», — задумчиво сказала Руфь. Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес: «Ведь любовь — самое великое, что есть в мире». «Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя. Я еще никого не любила». «И я тоже. Мы оба дети, и мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной». «Но этого не может быть!» — вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым порывистым движением. «Не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю...» Ее голос осекся. «Привыкли иметь жен в каждом порту», — закончил он за нее. «Вы это хотели сказать?» «Да», — тихо отвечала она. «Но ведь это же не любовь», — возразил он авторитетным тоном. «Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали».
«Как забрали?»
«Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян». «Я был в самом деле пьян от любви. Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь».
«Но я же вам ответил, что никого раньше не любил», — возразил он.
«Вы моя первая, моя самая первая любовь». «А все-таки вы были матросом», — настаивала она. «И тем не менее полюбил я вас первую». «Но ведь были женщины, другие женщины». И к великому удивлению Мартина она вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее. Мартину невольно пришли на память слова Киплинга: «Но знатная леди и Джуди О'Грэдди во всем остальном равны». Он подумал, что в сущности это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романам он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине – формальное предложение. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и ласки были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому доказательство. Одни и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц, и на девушек высшего общества. Несмотря на внешнее несходство, они во всем остальном равны. Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием останавливался на мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Грейди в сущности равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее, ее прекрасное тело было все же тело, как и всякое другое. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было, в конце концов, чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Мартин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Раз это было, почему же и ему не возвыситься до Руфи? Под оболочкой чистоты, непорочности, культуры и душевного изящества в ней скрывалась обыкновенная женская природа, такая же, как у Лиззи Каннолли и у всех Лиззи Каннолли на свете. Все, что было возможно для них, было возможно и для нее. Она могла любить, ненавидеть. С нею, вероятно, случались истерики, и, наконец, она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах. «А кроме того, я старше вас», — вдруг сказала она, взглянув ему в глаза. «Я старше вас на 4 года, и все-таки вы дитя. А по житейскому опыту я старше вас на 24 года». — возразил Мартин. В действительности оба они были детьми во всем, что казалось любви, и по-детски неумело и наивно выражали свои чувства. Несмотря на ее университетский диплом и ученую степень, и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт. Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как будто разговаривают влюбленные, дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще никогда не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь воскресить свои впечатления друг о друге, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали. Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым. Все кругом потонуло в этом розовом свете. И Руфь запела «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо. И ее руки были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.